«Надкушенное яблоко» на 91,2 FM.
Приветствую всех, кто настроен на радио «Спутник». Я Надежда Ковалева. Сегодня большой выпуск «Надкушенного яблока» в гостях у автора и руководителя инклюзивных проектов Екатерины Лившиц в инклюзивных мастерских «Будет Ляне». Катя – филолог по образованию, певица и музыкант-фольклорист. Пишет учебники по краеведению и сценарии для спектаклей в жанре сторителлинг. А потом вместе с командой ставит эти спектакли в Пермском независимом театре «Дом Трубадура».
Кать, расскажи, как вообще вот Катя Лившиц пришла к тому, что занялась инклюзией?
О, это такой вопрос. Знаешь, мы когда временами разговариваем с кем-нибудь из руководителей НКО, особенно пермскими, а мы все друг друга, ну, уже знаем, но временами не знаем. Они тоже спрашивают: ой, а мы про вас не слышали, а вы мама особого ребенка? Я говорю: нет, у меня взрослая дочь, 24-летняя норма. Они говорят: а как вас, как бы, вообще, что вы здесь делаете? История, на самом деле, такая нелепая. С другой стороны, история очень характерная для меня и для моих вот таких коллег и единочателей, с которыми я работаю. История музыкальная. Мы все музыканты. Я, например, филолог. Саша биолог, но он тоже музыкант. Вот Саша Красовский, руководитель столярной музыкальной мастерской. Это мой коллега. Он биолог, но при этом он изготавливает музыкальные инструменты. У нас есть ведущий педагог, арт-медиатор Мира Плюснина, которая художница, но тоже музыкант. Нас со всей стороны окружает музыка. И если говорить как раз о вот этой некоммерческой организации «Аспектус», она существует очень давно, и на протяжении многих-многих лет мы занимались, сами не любим этого слова, краеведением. Это пастернаковские чтения, школьно-региональная конференция, это какие-то музейные программы, это экскурсии, это издание краеведческих учебников, например, для школьников всего Пермского края, несколько учебников мы сделали. Это какие-то там еще какие-то издательские проекты. То есть вот это вот мы такие филологи, фольклористы, этнографы, которые исследуют край, и у нас это все превращается в какие-то проекты истории. То есть, например, там фестиваль «Терракота» или музей «Дом Пастернака», с которым мы сотрудничаем уже много лет. Или какой-нибудь музей «Дом Каменского», да, в Троице, где мы что-нибудь придумываем, какие-то театральные перформансы по «Будет Ляна». И это все связано с историческим культурным наследием, с литературным наследием, так как я филолог, и меня это не отпускает. И все началось с музея. Во всем виноват Пастернак. В итоге во всем виноват Пастернак. Мы, получается, по-моему, в 19-й год был, мы приехали в наш уже родной, как второй дом, в музей «Дом Пастернака» во Всеволодовильву. Находится она в 350 километрах от Перми. И была зима. И мы там презентовали книжку, которую сделали. Классный совершенно проект был. Мы переиздали повесть Пастернака «Детство Люверс» и полностью проиллюстрировали ее детскими рисунками. То есть ребята рисовали разные, а там повесть, которая там в двух пространствах существует, это Пермь и немножко Екатеринбурга. Наши школьники Перми рисовали иллюстрации, мы потом делали из этого дизайн, и вот у нас там презентация книги, разные специалисты приехали, ребята пришли, мы там рассказывали об этом. А потом я вышла немножко отдохнуть, голову перезагрузить, на улице было -35, а надо сказать, что дом Пастернака, там вокруг сад, так. То есть там есть площадка, и вот она, заснеженная площадка. Площадка на улице, 8 вечера, темень, и я как зомби хожу, пытаюсь перегрузить голову. Пока я голову перегружаю, у меня включается акустическое восприятие, потому что я музыкант. Я слышу там какой-то там, какие-то там скрипы. Звук, когда -35, он очень яркий, сухой. Я слышу, как я иду, и снег скрипит, как вокруг деревья, там старые деревья, как ветки друг от друга постукивают, где-то там полаяла собака, кто-то там... Я думаю про Пастернака. Мне приходит в голову очередное его стихотворение и мелодия. Я временами на него музыку пишу. У нас даже был коллектив «Кипяточек», который несколько вещей Пастернака исполнял. И у меня приходит какая-то мелодия, и я думаю о том, что, господи, какого черта, вот мы пытаемся все Пастернака и исполнить как-то под какие-то инструменты, хотя он абсолютный почвенник. То есть это вот, ну, писатель-акустик и писатель-поэт-природник. То есть он ощущал мир со звуковой точки зрения. У него все там звучало, и это бесконечный у него был поток кверху. Такая вертикальная история. Я думаю, вот здорово было бы здесь, там вот, вот чтобы вот изучали стихи Пастернака, и еще вот эти вот стуки вот эти были, еще немножечко бы музыки, вот такой наимпровизированной, не мелодической музыки, и чтобы это все в воздуся. Дальше я, включается мозг, я уже остановить себя не могу, но ведь это, но чтобы это делали не музыканты профессиональные, а просто простые люди, потому что музыка есть во всё, в каждом человеке, и можно вот, как бы каждый человек может услышать музыку в стуке сухого, например, стручка гороха. Вот я об этом думаю, а хожу я в этот момент с закрытыми глазами, я вообще на самом деле и пою с закрытыми глазами, долгая, короче, история, пою с закрытыми глазами, хожу тоже с закрытыми глазами, на что-то спотыкаюсь, думаю, так ведь это даже, когда ты не видишь, можно ведь, не, минус 8 всего лишь, но я вот, ну, немножечко такой слепыш, можно ведь даже, если ты не видишь, вот это вот почувствовать и так далее, наверное, у незрячих людей какое-то особое восприятие мира, оно звуковое, они намного больше слышат нас. И прихожу в музей, говорю, ребята, у меня новый проект. Ставим на площадке Пастернака несколько гигантских музыкальных арт-объектов и делаем их такими, чтобы на них могли сыграть любые люди, не музыканты, обычные люди. Вот посетитель пришел, у него что-то получается. И делаем их еще и как-то надо придумать, потому что чтобы для незрячих было. До этого я ни разу ни с каким незрячим человеком не работала, не взаимодействовала, у меня нет таких знакомых.
То есть ты не знала вообще, что из себя представляет?
Я нафантазировала просто, и мне какой-то пришел бред в голову. Вот. Мне сказали, Кать, ты ненормальная, что ли? Ну, как бы, что это? Нас не поймут. Ну, у нас литературный музей, нас не поймут. Я говорю, неважно. Зато классно. Пастернак новатор, Пастернак совершенно изобрел новый язык. Мы не будем собирать там какие-то непонятные бумажки, мы будем дышать им. И мы написали президентский грант по ландшафтной выставке «Сад поэтов взаимодействия». И туда заложили историю по работе с незрячими людьми, поговорили с коллегами из ВОЗ, поговорили с коллегами из библиотеки для слепых из нашей. Все сказали, что да, это интересно, тем более, что у нас адаптированных выставок для незрячих нет. Начали погружаться, вот здесь тифлокомментарий, лаконичное описание, вот здесь брайль, вот здесь нужны рельеф на графическую технологии выдержать, вот если ты там повернешься, да, вот у нас ремонтируется сейчас один из арт-объектов, и если это рама от барабана судьбоносной стихии, если ты подойдешь, ты поймешь, что все вот эти буковки, они их, закрыв глаза, можно прочитать, они рельефно-графические. То есть мы все вот эти штуки наши, мы делали какие-то такие, то есть там вот приклеены ручки, торчат листики, вот это все можно прочитать пальцами. И вот таких мы сделали 7 арт-объектов, начали работать с незрячими людьми. И в этот момент у нас стал вопрос, нам надо разрабатывать программу. Если мы говорим о том, что каждый может быть поэтом, каждый может быть музыкантом, а не я слушатель, а мне тут кто-то играет, значит, это совершенно другая модель. Это модель не лекционная, не экскурсионная, когда экскурсовод вещает что-то. Это модель взаимодействия, когда мы все соавторы, и вот сейчас возникает некий творческий акт, в котором мы участвуем, и в итоге что-то вот у нас появляется. И мы начали прорабатывать программу, мы апробировали вот эти вот все штуки, играть на этих музыкальных инструментах какие-то импровизации, наших слушателей спрашивать, вы что в этот момент испытываете, чтобы вызвать вот этот вот поток каких-то образов, поэтических, я не знаю, еще каких-то чувственных, там, эмоциональных. И совершенно бешеным успехом пользовалась эта программа. Мало того, мы поняли, что вообще это, ну, совершенно мы не ошиблись. То есть, когда мы играем постоянно, мы не знаем, что мы играем. Это просто импровизация. Мы не играем какие-то определенные композиции. Вот мы играем импровизацию с той же «Мира Пристяной», про которую я говорила. И люди, вне зависимости от возраста, один говорит на эту мелодию, что я сейчас вспомнил себя у бабушки лето, песок, и только что прошел дождь, и я вот так делаю пальцами, и у меня песок с водой проходит между пальцев. Например, эта история нам рассказал мужчина слепо-глухой, через руку, через дактиль, уже на выставке, которая поехала в Пермь. Другой говорит, ребенок, например, с особенностью 7 лет, это я иду по берегу Камы, под моими ногами хрустит лед. То есть, понимаете, вот история восприятия мира образного, красочного, она, я не знаю, она как какая-то бесконечная. Это совершенно прекрасно. Мне казалось, что вот мы очень много провели этих программ, и с разными совершенно людьми. Глухими, которые через резонаторы, как оказалось потом, могут слушать эту музыку. Незрячими, разного возраста, с ребятами с ментальными особенностями. С разного возраста людьми, так называемыми нормотипичными. Хотя, ну, тоже такое сомнительное слово.
Нормотипичными с... это...
Это норм, да, нормотипичные.
Почти нормальные.
Да. Ну да, но сказать, что мы все нормальные, достаточно сложно.
Сложно.
Да, но в сфере, как бы так или иначе, в сфере реабилитации есть такое слово нормотипичные люди. Угу. Есть люди с особенностями развития, там, с особенностями слуха. Ну, сейчас уже не принято говорить там слепые, например, или инвалиды.
Не политкорректно.
Ну, ты знаешь, язык меняется. Тут вопрос не в политкорректности на самом деле. Люди с инвалидностью, они абсолютно спокойно относятся, когда им говорят там инвалид. Потому что это медицинский термин. Но язык обгоняет на самом деле как бы человеческие отношения. Он живой организм. И если в какой-то определенный момент, например, слово слепой переходит в ругательную какую-то лексику, да, язык сам по себе придумывает, начинает придумывать другие значения, потому что, ну, мы не можем в контексте нормальных отношений на равных говорить о том, что слепой, чтобы у нас не появился двоякий смысл. Или инвалид. Ну, давно ведь когда-то и калека было на самом деле не оскорбительным, конечно. Оно было там, ну, калека, да, вот человек, например, вернувшийся с войны без ноги, калека. Потом это переходит в лексику другую, да, с отрицательным значением. И калека туда перемещается, появляется слово инвалид. Потом инвалид у нас живет в этой в языковой, в нашей культуре. Оно становится опять, что, инвалид, что ли? И возникает другая формулировка, что чтобы, ну, не путать понятие теплое и мягкое. Например, человек с инвалидностью. И в этом плане вопрос не про политкорректность. Ребята, люди с инвалидностью часто говорят, а нам, ну, нам все равно. Но вот я как филолог верю, и лингвист, я верю языку. Если почему-то эта формула приживается, притом понятно, что ее двигают, эту языковую формулу двигают определенные амбассадоры. Например, самые главные амбассадоры, на мой взгляд, в сфере развития инклюзии – это музеи. Если приживается, например, человек с инвалидностью, а дальше начинает приживаться, и мы никак не теряемся, когда мы начинаем писать «человек с особенностями развития», значит, языку виднее, значит, так лучше.
Так тому и быть.
Так тому и быть, да. И вот эта вот, получается, история по арт-медиации, она, ну, то есть она такой дала огромный какой-то, я не знаю, такую огромную красоту, такой огромный материал для исследования в какой-то степени, ну, такие смешные, конечно, штуки, такую для меня дала веру в людей. То есть, вот, понимаете, там никакие не любители Пастернака приходят. Приходит ребенок, который, да, он вербальный, да, у него какой-нибудь там 8 лет, да, он в особой школе. И он рассказывает про картину, в которую ты тут же начинаешь погружаться. Я там еду на велосипеде, здесь там сосна, она склонила ветви. Оказывается, люди классные. Понимаешь? Оказывается, да. Понимаешь? Оказывается, все это как-то...
И у тебя возникает к ним приязнь тут же.
У меня, слушай, там даже не то, что приязнь, понимаешь, какая штука? Там история по поводу, господи, какая это красота. Неважно, кто перед тобой. Как бы вот ты смотришь на человека и восхищаешься. То есть ты смотришь на песню и восхищаешься, смотришь на дерево, тебе интересно. И вопрос тут не в особенностях или еще в чем-то. Мы постоянно... Дело в том, что мы же не лезем в реабилитацию. Мы все равно продолжаем заниматься какими-то вещами, которыми занимались до этого. Но у нас немножко раскрывается контекст, когда мы, например, делаем музейную выставку. Но делаем музейную выставку вот не только витрина, но и, извините, да здравствует Пастернак, давайте-ка прямой поток устроим. Не только прямой поток с трехметровой арфой, например, трехметровая арфа, но и прямой поток, потому что прямой поток означает доступность. Это сейчас я вот могу сформулировать, да, это доступность. А тогда я говорила, музыка доступна всем. То есть тогда уже в моей голове вот эта вот как история, она была. И для меня, ну, там неважно было, там глухой, незрячий, человек, например, с аутизмом или еще что-то, слесарь, профессор. Неважно, это как бы в нас есть. Мне вот это интересно было. И я вот туда полетела и улетела. Потом оказалось, что все мои музыкальные бредни являются бреднями и иллюзиями по поводу того, что у людей с особенностями зависимостям зрения, особенно у незрячих, с остаточным зрением, восприятие мира, все-таки компенсация идет в музыкальную штуку, что там больше образов и так далее. Нет, оказалось не так.
Не так.
Дело в том, что оказалось, что все-таки музыкальная память, музыкальное восприятие, то есть у нас мы можем слышать этот звук, но нам надо его как-то положить в свою голову, в наш словарь. Его как-то надо запомнить и с чем-то соединить. И
тут... Сассоциировать.
Да.
Вот эта программа должна включаться при определенных условиях.
Да, а если...
Музыки.
Совершенно верно. И там, я не знаю, там я, конечно, сейчас совру по поводу процентов, но 80%, к сожалению, имеет значение визуальная память.
Мы прервемся на рекламу и вскоре продолжим. Сегодня наша героиня Катя Лившиц, автор и куратор инклюзивных социокультурных и краеведческих проектов.
Радио «Спутник Пермь». 91.2 FM. Надкушенное яблоко на 91.2 FM.
Приветствую всех, кто настроен на радио «Спутник». Я Надежда Ковалева. Сегодня большой выпуск «Надкушенного яблока» в гостях у автора и руководителя инклюзивных проектов Екатерины Лившиц. В прошлой части мы закончили на том, что музыкальное восприятие на 80% зависит от визуальной памяти. Пояснительную бригаду в студию.
То есть, если ты, например, слышишь какой-то там гуд, и в этот момент ты понимаешь, что, ага, ты слышишь гуд, но при этом ты этот гуд запомнишь и положишь в свой какой-то знаковый словарь воспоминаний, эмоций, ощущений, смыслов. Когда ты понимаешь, что этот гуд происходит, вот у тебя столб, ночь черная, провода... трамвайные, да, провода трамвайные. И тогда возникает вот этот самый, пардон за опять ругательство, предикативный треугольник, когда у тебя есть как бы форма, визуал, значение и звук, знак и так далее. Без этого, к сожалению, оно просто, да.
Просто можешь... звук. То есть да. И как его категоризировать, слепые люди его... не знают, да?
Но они не то, что не знают, просто, ну, пример. Сегодня мы работали, например, в школе-интернате. В школе-интернате на Самаркандской у нас было занятие как раз по музыкальной арт-медиации, но с небольшими инструментами, которые мы сделали с нашими ребятами в как раз в инклюзивной мастерской «Будет Ляне». И вот мы работали. У нас ребята были, у нас было 10 человек. Одна девочка была тотально незрячая, при том с рождения. Все по голове, нет там ментальных особенностей. И вот девчонки, которые все равно, у них какое-то остаточное зрение, ну там, например, 0,05, допустим, да, это инвалидность по зрению, там как еще, у вас может быть минус 12, но если это можно скорректировать очками, значит это не инвалидность. Инвалидность по зрению, когда корректура невозможна. Какие бы ты линзы ни засунул, какие бы очки ты ни засунул, там какое-то определенное там нарушение структур, там они разные там диагнозы и так далее, не можешь ты ничего сделать. Так вот, все равно девчонки, у которых есть остаточное зрение, при том, ну вот такое, которое воспринимают, могут так посмотреть стул, еще что-то. У них образное мышление, они там такие сегодня рассказали истории. То есть мы им играли опять эти импровизации. Одна рассказала про Японию, что в Японии, понятно, что там какая-то у нее своя увлеченность, что в Японии, мы играли в этот момент на кризе, она рассказывает, я в Японии, японский сад, ручей, то есть понимаешь, сколько визуальных образов?
Да.
Ручей, мост, стоит юноша, прощается, признается в любви девушке, а я чего-то там жрица, там судьбы, или как это называется, видимо, она поклонница аниме. Но опять, понимаешь, поклонница аниме. Понятно, что у нее какие-то вот эти вот истории смысловые, сюжетные, они в том числе из мультипликации, из каких-то аниме. Это визуал. Его передать очень сложно через аудио какую-то озвучку. То есть весь вот этот вещественный мир, который безусловно, в том числе чувственный мир, он уходит. И это... Но это просто катастрофа. В одной из первых историй, когда мы делали апробацию как раз вот этой большой выставки ландшафтной с арт-объектами для дома Пастернака, к нам пришли на апробацию, это когда мы пробуем, все ли доступно, все ли удобно, удобно ли, нигде ли ты там занозы не посадил, пальчики тоненькие, они привыкли считывать тактильную информацию. И вот там был парень, приехал телевидение, то ли Рефей ТВ, то ли кто, такие, можно как бы нам интервью от ваших посетителей? Парень говорит, ему 11. И он, по-моему, да, он, по-моему, тотально незрячий. И он такой, я. И я вспоминаю постоянно, как бы хочется реветь. И он встал и начинает рассказывать, что и как. И я потрогала это, а там как бы я ощутил вот эту яблоню, там так тифлокомментарий. Я ощутил вот этот звук, и потом он говорит, вы не представляете себе, какой красоты мы лишены.
Он 11-летний ребенок говорит
да.
так.
И когда я работаю, например, с детьми тотально незрячими, без ментальных особенностей, там прямо, Надя, очень быстрый мозг. То есть девочка 12 лет входит на открытую ландшафтную площадку, она прошла вместе с мамой, она прошла по площадке, там гравийка, неудобно идти, она потрогала каждый арт-объект, потом прошла вместе со мной по экскурсии и... Ну, буквально час прошел. Она такая поворачивает, так, здесь барабан, здесь вот это стоит, здесь калимба, здесь стальной хрусталь, здесь вот это, здесь сад поэта, там ограда, все. Но это тоже навык. То есть, конечно, это очень мощный навык, который развивают в образовательном учреждении. Но представь себе, вот тебя поставь со всеми
меня,
своими навыками,
меня,
что с тобой...
Нет, да. я абсолютно растеряюсь, я езжу даже по навигатору, потому что у меня... Я топографический кретин.
Вот у меня та же история. То есть мозг очень цепкий, мозг очень быстрый. То есть зачастую, например, когда мы можем делать аудиогид, ну, допустим, там экскурсия по какому-то Черняевскому лесу, все что угодно. Вот для нас, для зрячих, темп для комфортного восприятия, он немножко медленнее, чем нужен темп для незрячего человека или человека с остаточным зрением. Он очень быстро. Мозг привык быстро воспринимать информацию, потому что ему необходимо в этот момент... Не просто воспринимать информацию, а он воспринимает на слух, обрабатывает это, плюс еще тактилка, плюс ощущение в пространстве, которое ты не видишь, как ты куда обращаешься и так далее. И это тоже интересные штуки, но так или иначе я такая в иллюзиях. Я такая, о, Катя, привет музыканту, ну, все это не так. И история, когда там гениальный композитор пишет незрячий, да, музыку, это история длинных лет насмотренности, когда у него уже сформирован огромный, богатейший словарь да. визуальных образов, да. которые он тут же связывает с какими-то еще звуковыми историями и так далее. То есть там вот этот стук, перед ним сразу, например, возникает, там я сейчас образ Пастернака даю, вот какой-нибудь треск, вот ты видишь этот сушеный горох, в нем просвечивают горошины, вот он трясет, ты видишь свою руку с каким-то вот, например, характерным движением, когда ты как будто ты шейкер трясешь. Да, сухой горох у тебя тут же начинает ассоциироваться с тоненькой веточкой, которая сухая, гороховая, пересохла, с какими-то листиками. Ты понимаешь, что уже конец сезона, да, лето, у тебя включаются дальше образы, что ты чувствуешь в этот конец сезона, что тебя там окружает. Уже чуть-чуть здесь листики. Понимаешь, сколько, насколько мы в этом и недооцениваем?
Да.
Понимаешь,
да, понимаю,
какая удивительная
понимаю,
история.
Понимаю.
Вот, и это как бы, и это очень, конечно, интересная штука. Тут речь идет не о вообще ни о какой не о жалости и так далее. Тут речь идет о человеческих возможностях, о том, как человек компенсирует это все, о том, что возможно сделать для того, чтобы, ну, немножко насытить вот этот сенсорный, тактильный, например, голод.
Мы прервемся на рекламу и вскоре продолжим. Сегодня наша героиня – филолог, музыкант-фольклорист, автор учебников по краеведению Катя Лившиц, руководитель инклюзивных социокультурных и краеведческих проектов.
Радио «Спутник Пермь» 91,2 FM. Надкушенное яблоко на 91,2 FM.
Сегодня большой выпуск «Надкушенного яблока». В гостях у автора и руководителя инклюзивных проектов, руководителя социокультурного агентства «Политрук» Екатерины Лившиц. В инклюзивных мастерских «Будетляне» записывается это интервью. Катя в рамках своей деятельности реализовала инклюзивную музыкальную мастерскую для ребят с особенностями развития в Перми и проект «Восприятие». Это инклюзивная лаборатория театральных и музейных технологий.
Кать, какие ближайшие события?
У нас ближайшее событие. Мы вот сейчас с ребятами как раз из нашей инклюзивной мастерской «Будетляне», в ней мы делаем вот эти музыкальные инструменты как раз для нашей авторской методики. Они прямо там универсальный дизайн, у нас куча было прототипов, здесь не работает для глухих, здесь неудобно для незрячих, здесь вообще там человек с ментальными особенностями не сможет, ему неудобно держать, здесь делаем подставку, потому что ребята с ДЦП неудобно им между коленками, например, там положить инструмент. Вот, у нас будет презентация музыкальных этих инструментов в школе интернет. В краевой школе-интернате сделали два набора. Один набор мы им дарим и отдаем им, надеюсь, методика приживется, и они найдут специалистов или специалисты, которые там работают, смогут все-таки
обучиться.
И она не сложная, просто надо время и желание не работать на уровне, знаешь, общепринятой такой политики в школе. Вертикаль. Я сверху говорю, ты делаешь, а тут без вот этой горизонтали, где ты уважаешь ценности другого, здорово, когда у вас идет совместная какая-то история и взаимодействие, конечно, эта методика, ну, не превратится, я не знаю, во что. Презентация у нас дальше, у нас 25-го, в этот же день, 25 мая, у нас там спектакль, но спектакль закрытый. Мы с нашими ребятами сейчас как раз из мастерской ставим такой перформанс-спектакль. Понятия не имею, что получится, потому что для нас это, для ребят это первый опыт, и это сложно. Это, ну, тело такое, ну, такое, психика тоже там нестабильная. Посмотрим. Музыкальный какой-то, какую-то историю делаем. Это закрытая история, это все-таки будет для ребят из школы-интерната. А вот 15 июня мы этот же спектакль и презентацию музыкальных инструментов и показ, как вот они работают, для чего и почему они такие, мы делаем в ПДНТ «Губерния». Это тоже наш такой партнер давнишний. В 7 часов мы даем спектакль. Вся эта история, она будет бесплатная. Мы на нашем, в соцгруппах и на сайте восприятия публикуем. Можно регистрироваться, приходить, поиграть, посмотреть, что у нас получилось, посмотреть, что ребята делают. Конечно, они, нельзя сказать, что вот они год у нас проучились, проект «Код», инклюзивная мастерская. И они там, опа, я делаю калимбу. Ну, конечно, нет. Но если представить себе, что любого, ну вот, меня и тебя возьми и скажи, на тебе рубанок и давай.
Да. Вот тебе 3 дня, сделай.
Да, и, конечно, ты только для того, чтобы у тебя хорошо шел рубанок, я не знаю, это какой навык. Любая история – это навык. Это,
конечно,
длинное.
Это тело должно это запомнить.
Конечно, все через тело. Но многие вещи, они участвовали в создании. И вот там будет открытый история, а еще получается 25 мая мы еще поедем, да здравствует наша музейная тема, и опять же еще один наш партнер — Пермский краеведческий музей, и мы поедем в музей, не в Пастернаку все-таки поедем, потому что это долго для наших ребят, это тяжело, 4 часа в одну сторону, 4 в обратную. Музей Каменского, это тоже, то есть вот есть Буречка, есть Васенька, вот, еще есть третий мужчина, Мишенька Асаргин, но у него музея нет, любимые наши мужчины. Вот, поедем в музей Каменского, тоже там покажем спектакль, тем более, что у нас наша мастерская называется «Будет ли они?», а не что-нибудь. Да здравствуют наши футуристы, в том числе Василий Каменский. Тоже покажем, поиграем на музыкальных инструментах. Туда тоже любой турист может приехать. Отдельно событие про событие напишет Пермский краеведческий музей. И можно с нами всячески повзаимодействовать.
С вами как можно повзаимодействовать? На сайте? Либо
да, сайт www.восприятие.ру. Есть социальная сеть, паблик у нас в ВК. Называется она «Восприятие». И там ее достаточно легко вычислить. Там такой зеленый фончик и 6 кругляшочков, похоже на букву из шрифта Брайля. Вот, и там у нас полностью все. Рассказываем мы вот эту вот историю. Сайт «Губернии» расскажет, и паблик «Губернии» в ВК тоже расскажет про 25 число. Пока еще мы это не анонсируем, потому что спектакль ставится, мы даже не знаем, что в нем будет и какое название. Но мы все, мы работаем, мы делаем. Сегодня вот у нас была 5-часовая репетиция с ребятами, и что там у нас начинает получаться интересное. У нас тема все равно музыкальная, плюс мы берем тему, у нас же инструменты такие-то, они в какой-то степени традиционные.
И ну, я вот смотрю, барабаны, да?
Да, ну барабаны джамбе это так лежит, но вот у нас била, у нас плоские колокола, какие-то ксилофоны, у нас много струнных инструментов странных, за основу которых взяты, например, там, я не знаю, какой-нибудь там удмуртский крейс, или такая странная штука, компермятская брунган. Сейчас они все по чемоданам, потому что мы съездим с ними заниматься. То есть, такие разные штуки, которые богатые образами. Все инструменты, которые дают, например, образ о дождь или о колокола. И чтобы вот на одном инструменте можно было сыграть какую-то композицию. Вот как-то так. И вот восприятие. Ну и можно найти «Будет ли они?», но хотя мы сейчас пока еще название «Будет ли они?» не очень раскручены, но, наверное, инклюзивные мастерские и «Будет ли они?» можно по тегу найти и нас найти. И еще я надеюсь, что все-таки у нас заканчивается грант, вся эта история реализовалась при поддержке президентского фонда культурных инициатив, сейчас у нас там заявки лежат дальше, потому что любая деятельность НКО, к сожалению, это
финансирование.
Да, но это не только финансирование, к сожалению, это более печальная история, это грантовая игла, как говорят НКОшники, потому что, ну вот у нас, например, мы недавно начали вот выходить вот в эту сферу, у нас спонсоров нет, ну и сейчас вообще у любого некоммерческой организации и фондов, ну, очень тяжело с этой историей, со сборами и так далее, то есть мы пока живем на грантовые средства, в июне у нас грант кончается, пока у нас коммерческая история, мы за время существования, получается, мастерской год всего лишь, мы сделали очень крупный вот этот проект, музейный проект с Соликамским краеведческим музеем, у них тоже был грант, и они нас позвали не только с точки зрения там экспертизы, да, как консультантов, сделайте нам выставку инклюзивную, а сделайте нам в нашей мастерской арт-объекты с обвинской росписью, рельефно-графические и так далее. То есть мы получили заказ, мы получили прибыль, у нас осталась прибыль, например, на 2 месяца аренды, мы закупили оборудование. Это очень как бы классная история, потому что, с одной стороны, то есть это получилось не специалисты делают какую-то инклюзивную доступную штуку, но это еще и получился действительно полноценным социальным проектом, потому что коллеги дали возможность нам сделать хороший продукт и плюс к этому заработать деньги, чтобы там оплачивать там работу педагогов, аренду и все остальное. Это крупная, хорошая история. И что дальше будет, мы не понимаем. Мы такие надеемся на какие-то истории, что все-таки город найдет. Мы мониторим это все. Как-то у нас получится сотрудничество с краевыми или городскими властями, и все-таки у нас найдется помещение. Ох, помещение не по коммерческой аренде, какое-то муниципальное помещение, но с этим история достаточно тяжелая, потому что у нас цель и задача сделать рабочие места для ребят с инвалидностью. Это значит, нам не цокали, не по ГОСТу не цокали, не
ну, да,
подвалы
да,
не взять. Подходят.
Здесь их не разместить, конечно.
Да, не подходит, потому что ну, мы просто не, ну, мы не имеем права. То есть нас тут же закрывают. Вот у нас рабочее место. То есть достаточно сложная такая ситуация, но мы пока еще у нас силы есть, мы такие прорвемся, пишем гранты, ждем какой-то у Минсоц будет проект, не проект, а помощь, социокультурное агентство Политрук входит в реестр вот этих малых предприятий и соцпредприятий, и там мы попытаемся поучаствовать, там есть конкурс на 500 тысяч, можно оборудование, какую-то аренду погасить и так далее. То есть со всех сторон, ну и плюс самое главное, мы очень хотим с этой истории все-таки сместиться и начать продажи наших музыкальных инструментов. Да, это очень важно, они у нас не дешевые, но с другой стороны, они ну, какие-то совершенно уникальные, и мы вот готовим сейчас сайт, мы готовим фотосессии, мы готовим видеоролики, мы считаем производство, себестоимость, снижаем там здесь расходы, здесь технологическая карта, то есть мы хотим все-таки выйти на истории хотя бы частичной самоокупаемости.
Я вам сильно пожелаю в этом преуспеть, очень активная жизнь, как вы отдыхаете?
Я отдыхаю.
Да, ну, отдыхаешь ли сейчас, ты?
Да, я отдыхаю, но нет, я отдыхаю, кстати, очень редко. Надо идти в отпуск, 2 года я не была в отпуске. Отдыхаю я следующим образом. Если уж мы говорим про людей, которые со своими какими-то историями, я прихожу домой, и вместо того, чтобы спать, а у меня голова продолжает работать, я ем сырое мясо с всякими перцами и с солью, и с лимоном. Я очень люблю сырое мясо, это для меня прям антистресс. И смотрю старые детективные сериалы английские. Вот, потому что отпуск еще, ну дай бог, чтобы все-таки отпуск был в июне. Спим мы очень мало, мы работаем почти без выходных, но у нас параллельно 2 гранта еще. 2-й грант, вот сейчас мы продолжаем, грант восприятия, инклюзивная лаборатория театральных и музейных технологий. Сейчас вот мы объявили онлайн-школу для музеев краевых, инклюзивных музей. Параллельно вот эта работа идет, и, конечно, да, мы вот такие, не знаю, как ты ходишь? Я хожу, мне, потому что еще все интересно. Ну, в общем, но это история, конечно, такая история, которой надо заниматься, чтобы было устойчивое развитие, чтобы было распределение функционала, чтобы появлялись люди, которые бы хотели в этом оставаться, чтобы они чувствовали себя защищенными, хотели двигаться дальше и видели ценность в каждом человеке, потому что без этого, конечно, и умели замедляться, не ждать быстрого результата, потому что иначе в этой сфере не делать ничего. Как-то так. Короче, планов громадье, как бы не лопнуть от жадности.
Я вам пожелаю реализации всех планов.
Спасибо.
А на этом все. Сегодня наша героиня Катя Лившиц, автор и куратор инклюзивных социокультурных и краеведческих проектов, филолог, певица, фольклорист, автор учебников по краеведению. А меня зовут Надежда Ковалева. Услышимся.
Надкушенное яблоко. Вкус культуры.